Невеста Билли доела шоколадку «Три мушкетера» и теперь жевала конфету «Млечный путь». «К черту книжки», — сказал Роза Отер, швырнув эту книгу под кровать. «А книжка, кажется, интересная», — сказала Валенсия. «О, черт, если бы только этот Килгар Траут умел писать», — воскликнул Эллиот Роза Отер. Роза Отер считал, что непопулярность Килгара Траута была вполне заслуженной. Прозу он писал прескверную, только мысли были хорошие. «По-моему, он никогда и не выезжал из Америки», — добавил Роза Отер. «Пишет, черт его возьми, про землян вообще, а они у него все американцы. А фактически чистокровных американцев на земле почти что нет».
«А где он живет?» — спросила Валенсия.
«Никто не знает», — ответил Роза Отер. «И вообще, насколько я могу судить, я единственный человек, который о нем слышал. Ни одно издательство не выпускает две его книги подряд. Каждый раз, как я ему пишу на адрес издательства, письмо возвращается, потому что издатель прогорел». И, чтобы переменить тему разговора, он похвалил обручальное кольцо Валенсии.
«Благодарю вас», — сказала она и протянула кольцо Розе Отеру, чтобы он как следует рассмотрел камень. «Билли привез его с войны».
«И в войне есть свои приятности», — сказал Роза Отер. «Каждый привозит с нее хоть какой-то пустячок». «Кстати, о месте жительства Килгара Траута. На самом деле он жил в Иллиуме, родном городе Билли, без друзей, презираемый всеми. Впоследствии Билли с ним познакомился».
«Билли», — сказала Валенсия Мербл.
«М?
Давай посоветуемся, какое столовое серебро нам выбрать».
«Пожалуйста».
«Я остановилась на двух образцах — либо датский король, либо штокроза».
«Штокроза», — сказал Билли.
«Собственно говоря, спешить не стоит», — сказала она. «Понимаешь, что бы мы ни выбрали, нам всю жизнь с этим жить».
Билли еще раз посмотрел картинки.
«Ну, датский король», — сказал он наконец. «Лунный свет тоже очень мило».
«Мило», — согласился Билли. И Билли пропутешествовал во времени на Тральфа-Мадор. Ему было 44 года, и он был выставлен на показ под прозрачным куполом. Он полулежал на кушетке, служившей ему люлькой при полете в космос. Он был голый. Тральфа-Мадорцев интересовало его тело, все целиком. Тысячи жителей Тральфа-Мадора стояли вокруг купола, подняв ладоши, чтобы их глазки видели Билли. Билли уже пробыл на Тральфа-Мадоре 6 зимних месяцев, он привык к толпе. О том, чтобы убежать, и речи не было. Атмосфера вне купола была чистейшей синильной кислотой, а Земля находилась на расстоянии 446 квадриллионов 120 триллионов миль. Билли был выставлен в зоопарке в искусственном земном жилище. Большая часть мебели была украдена со складов Сирса и Роубика в Айове. Там был цветной телевизор и диван-кровать. У кушетки стояли столики с лампами и пепельницами. Там был и стенной бар, и к нему две табуретки, и маленький бильярд. Везде, кроме кухни, ванной и железной крышки над люком в центре комнаты, пол был устлан золотистым ковром. На низеньком столике перед диваном веером лежали журналы. Был и стереофонический проигрыватель. Проигрыватель работал, а телевизор нет. На экране была прикреплена картинка «Один ковбой убивает другого». Такие дела. Стену купола не было, и спрятаться было некуда. Умывальные и туалетные принадлежности светло-зеленого цвета стояли прямо на виду. Билли встал со своей кушетки, пошел в туалет и помочился. Толпа пришла в дикий восторг. Билли вычистил зубы на Тральфа-Мадоре, вставил зубной протез и пошел на свою кухню. Плита на баллонном газе, холодильник и мойка для посуды тоже были бледно-зеленого цвета. На дверцах холодильника была нарисована картинка. Это так и полагалось. На картинке была изображена парочка из веселых 90-х годов на двойном велосипеде. Билли поглядел на картинку, попытался что-нибудь придумать об этой парочке, но мысли не приходили. Об этих двух людях думать было абсолютно нечего. Билли позавтракал всякими консервами. Он вымыл чашку и тарелку, и ножик, и вилку, и ложку, и кастрюльку, и убрал их в шкаф. Потом он стал делать гимнастику, как его учили в армии,
прыжки, наклоны, приседания и повороты. Большинство тральфамадорцев не знало, что убили некрасивое лицо и некрасивое тело. Они считали его великолепным экземпляром. Это очень благотворно влияло на Билли, и впервые в жизни он радовался своему телу. После гимнастики он принял душ, подстриг ногти на ногах. Он побрился и побрызгал дезодорантом под мышками, в то время как экскурсовод зоопарка, стоя извне на высокой эстраде, объяснял, что Билли делает и зачем. Экскурсовод читал лекцию телепатически, он просто стоял и посылал мысленные волны в публику. На эстраде около него стоял маленький передатчик с клавишами, по которым он передавал Билли вопросы из публики. Прозвучал первый вопрос, его передал репродуктор на телевизоре. «Вам тут хорошо?» «Не хуже, чем на земле», — сказал Билли Пилигрим. И это была правда. Жители Тральфамадора были пятиполые, и каждый пол вносил свою лепту в создание новой особи. Для Билли они все выглядели одинаково, потому что каждый пол отличался от другого только в четвертом измерении. Одной из самых взрывчатых идей, преподнесенных Билли тральфамадорцами, было их открытие, касающееся вопросов пола на Земле. Они сказали, что команды их летающих блюдец обнаружили не меньше 7 различных полов на Земле, и все они были необходимы для продолжения человеческого рода. И опять-таки Билли представить себе не мог, что же это еще за 5 из 7 половых групп, и какое отношение они имеют к деторождению, тем более что действовали они только в четвертом измерении. Тральфамадорцы старались подсказать Билли, как ему представить себе секс в невидимом для него измерении. Они сказали, что ни один земной житель не может родиться, если не будет гомосексуалистов. А без лесбиянок дети вполне могли появляться на свет. Без женщин старше 65 лет дети рождаться не могли, а без мужчин того же возраста могли. Не могло быть новых детей без тех младенцев, которые прожили после рождения час или меньше, и так далее. Для Билли все это было сплошным бредом. Но многое, что говорил Билли, было бредом для тральфамадорцев. Они не могли понять, как он воспринимает время. Билли бросил всякие попытки объяснить им это. Пришлось экскурсоводу зоопарка своими силами взяться за объяснение. И экскурсовод предложил слушателям вообразить, что они глядят через пустыню на горную цепь в озаренный солнцем ясный день. Они могут смотреть на вершину горы, на птицу или на облако, на скалу перед ними или даже на дно пропасти позади себя. Но среди них находился несчастный этот землянин, и голова его заключена в стальной шар, который он не может снять. И в этом шаре есть один единственный глазок, через который он может глядеть, да еще к этому глазку приварена 6-футовая трубка. Это было только предварительное метафорическое описание всех бед Билли. Будто бы он был еще привязан к стальной решетке, привинченной к платформе на рельсах, и никак не мог повернуть голову или сдвинуть трубку. Дальний конец трубки лежал на треноге, тоже привинченной к платформе. Билли только мог видеть крошечный просвет в конце трубки. Он не знал, что привязан к платформе, и даже не понимал, в каком странном положении он находится. А платформа то ползла очень медленно, то неслась по рельсам, поднимаясь в гору, катилась вниз, заворачивала, ехала напрямик, и только про то, что бедный Билли видел сквозь дырочку в трубке, он и мог говорить «это жизнь». Билли ожидал, что тральфамадорцы будут удивляться и возмущаться войнами и другими способами убийства на Земле. Он ожидал, что они будут бояться, как бы земляне с их жестокостью и мощным оружием не разрушили часть, а, может быть, и всю ни в чем не повинную Вселенную. Эти мысли ему подсказала научная фантастика. Но никаких разговоров о войне не было, пока Билли сам об этом не заговорил. Кто-то из толпы зрителей в зоопарке спросил Билли через экскурсовода, что самое ценное узнал он на Тральфамадоре, и Билли ответил. «Узнал, что жители целой планеты могут жить в мире. Как вам известно, я с той планеты, где с незапамятных времен идет бессмысленная бойня. Я сам видел тела школьниц, сожженных заживо в водонапорной башне, моими же соотечественниками, которые в то время гордились своей борьбой с воплощением зла. И это была чистая правда. Билли видел сожженные тела в Дрездене. И я по вечерам проходил по тюрьме со свечой, сделанной из жира человеческих существ, убитых отцами и братьями тех сожженных заживо школьниц. Наверное, вся Вселенная с ужасом смотрит на землян. Если другим планетам Земля пока еще не угрожает, то скоро эта угроза может появиться. Так что откройте мне вашу тайну, и я отнесу ее на Землю и спасу нас всех. Как планета может жить в мире?» Билли чувствовал, что говорит возвышенно. Он растерялся, когда увидел, что трольфомадорцы сжали свои ручки в кулак, закрывая глазки. Ему уже было известно значение этого жеста. Видно, он опять наговорил глупостей.
«Вы не можете мне объяснить, — упавшим голосом спросил Билли, — что я такого глупого сказал?»
«А мы ведь знаем, как погибнет Вселенная, — сказал экскурсовод. — И Земля тут совершенно ни при чем, хотя и она погибнет».
«А как? А как же погибнет Вселенная? — спросил Билли. —
Мы ее взорвем, испытывая новое горючее для наших летающих блюдец. Летчик-испытатель на Тральфа-Мадоре нажмет кнопку, и вся Вселенная исчезнет».
«Такие дела». «Но если вам это заранее известно, — сказал Билли, — то разве нет способа предупредить катастрофу? Неужели вы не можете помешать летчику нажать кнопку?»
«Он ее всегда нажимал и всегда будет нажимать. Мы всегда даем ему нажать кнопку, и всегда так будет. Такова структура данного момента».
«Но тогда...» — Билли замялся. «Значит, тогда глупо думать, что можно предупредить войны на Земле?»
«Конечно».
«Но у вас-то на планете мир?»
«Сегодня — да. А в другое время у нас идут войны страшнее всего, что вы видели, о чем читали. И сделать мы тут ничего не можем, так что мы просто на них не смотрим. Мы не обращаем на них внимания. Мы их игнорируем. Мы проводим вечность, созерцая только приятное. Вот как сегодня в зоопарке. Правда, сейчас все так приятно?»
«Да».
«Вот этому земляне могли бы научиться у нас, если бы постарались. Не обращать внимания на плохое и сосредоточиваться на хороших минутах».
«Хм», — сказал Билли. Этой ночью, как только Билли заснул, он пропутешествовал во времени к довольно приятному моменту. Это была первая брачная ночь с Валенсией, урожденной Мербл. Уже с полгода, как он выписался из военного госпиталя, он совсем выздоровел, и он окончил Илиумские оптометрические курсы, третьим из 47 учащихся своего выпуска. И теперь он лежал в постели с Валенсией в очаровательном домике, стоящем на Кейп-Ан в Массачусетсе, у самой оконечности мыса. На другом берегу блестели огоньки Глостера. Билли лежал с Валенсией, обнимая ее. В результате этого объятия родился Роберт Пилигрим. Впоследствии он доставит массу огорчений в школе, но потом выправится и станет одним из знаменитых зеленых беретов. Валенсия не умела путешествовать во времени, но воображение у нее здорово работало. Пока Билли обнимал ее, она воображала себя знаменитой исторической личностью. Она была королевой Елизаветой I, а Билли как будто бы был Христофором Колумбом. Билли издал стон, похожий на скрип заржавленной дверной петли. Его семенные железы только что отдали семя Валенсии, внеся свою лепту в создание зеленого берета. Правда, по тральфомадорским понятиям, у зеленого берета в общем и целом было 7 родителей. Теперь Билли откатился от своей огромной супруги, чья блаженная улыбка не погасла, когда он ее покинул. Он лежал, упираясь позвоночником в край тюфяка и заложив руки за голову. Теперь он был богатый человек. Он был вознагражден за то, что женился на девице, на которой никто в здравом уме жениться бы не стал. Тесть подарил ему новый Бьюик, сплошь электрифицированную квартиру и назначил заведующим самого процветающего кабинета в Иллиуме, где Билли мог надеяться заработать по меньшей мере 30 тысяч долларов в год. Это было хорошо. Отец Билли был всего лишь парикмахером. Как сказала его мать, пилигримы пошли в гору. Медовый месяц они проводили в горько-сладкой и таинственной осени Новой Англии. В доме новобрачных одна стена была особенно романтичной. Целиком заклеенная, она выходила на балкон над маслянистой водой залива. Зеленая с оранжевым баржа, чернее в темноте, ворча и скрипя, прошла под их балконом всего в футах в 30 от их брачного ложа. Баржа уходила в море, притушив огни. Пустые трюмы резонировали, и машины отзывались густым звучным басом. На их голос откликнулась вся гавань, и эхом зазвенело из головы кровати новобрачных. И звенело еще долго, когда баржа уже ушла.
«Спасибо», —
сказала, наконец, Валенсия. Из головы кровати звенело комариным писком. «На здоровье».
«Мне так хорошо».
«Очень рад». И тут она заплакала. «Что с тобой?»
«Я так счастлива».
«Прекрасно.
Никогда не думала, что кто-нибудь на мне женится».
Сказал Билли Пилигрим.
«Буду ради тебя худеть», — сказала она.
«Что?»
«Начну соблюдать диету. Хочу стать красивой для тебя».
«А ты мне и так нравишься».
«Правда?»
«Правда», — сказал Билли Пилигрим. Благодаря путешествию во времени он уже видел, каким будет их брак, и знал, что их жизнь будет вполне сносной. Громадная моторная яхта под названием «Шахерезада» скользила мимо их брачного ложа. Ее машины пели мелодично, как орган. Все огни горели. Двое красивых людей, юноша и девушка в вечернем платье, стояли на корме у поручней, радуясь своей любви, своим мечтам и бегу волны. Они тоже совершали свадебное путешествие. Его звали Лэнс Рэмфорд из Ньюпорта, Род-Айленд, а в его молодую жену, рожденную Синтию Лэндри, был в детстве влюблен Джон Кеннеди, живший тогда в Хайонисе, штат Массачусетс. Получилось некоторое совпадение. Билли Пилигрим впоследствии оказался в одной палате с дядюшкой Рэмфорда, профессором Бертрамом Коуплендом Рэмфордом, официальным историком военно-воздушных сил США. Когда красивая пара проплыла мимо, Валенсия стала расспрашивать своего нескладного мужа про войну. Это была обычная глупая привычка жительницы Земли — ассоциировать секс и страсть с войной.
«Ты когда-нибудь вспоминаешь о войне?» — спросила она, кладя руку на бедро Билли.
«Иногда», — сказал Билли Пилигрим.
«А я иногда смотрю на тебя», — сказала Валенсия, — «и у меня странные чувства, как будто у тебя много-много тайн».
«Вовсе нет», — сказал Билли. «Он, конечно, соврал. Он никому не рассказывал о путешествии во времени, о Тральфа-Мадоре и так далее».
«Нет, у тебя, наверное, есть тайны про войну. А может быть, и не тайна, а просто то, о чем тебе не хочется говорить?»
«Нет».
«Я горжусь, что ты был солдатом. Ты это знаешь?»
«Прекрасно».
«Плохо там было?»
«Всякое бывало». У Билли мелькнула дикая мысль, как это верно. Хороша была бы эпитафия для Билли Пилигрима, и для меня тоже. Все было прекрасно и ничуть не больно.
«А ты расскажешь о войне, если я тебя попрошу?»
— сказала Валенсия. В крохотной ячейке ее огромного тела уже собирался материал для создания зеленого берета. «Будет похоже на сон», — сказал Билли. «А чужие сны обычно слушать не очень интересно».
«Я слышала, как ты рассказывал папе, как немцы кого-то расстреляли», — сказала Валенсия.
Она говорила о расстреле бедного старого Эдгара Дарби.
«Угу.
И тебе пришлось его хоронить?»
«Да».
«А он видел вас с лопатами перед тем, как его расстреляли?»
«Да».
«А он что-нибудь сказал?»
«Нет».
«Он Боялся?
Нет, они его чем-то напоили. Глаза у него как-то остекленели.
Они прилепили к нему мишень?
Да, кусок бумаги, сказал Билли. Он встал с постели, сказал «извини, пожалуйста», и пошел в темную уборную помочиться. Нащупывая выключатель, он почувствовал шероховатую стенку и понял, что пропутешествовал обратно, в 1944 год, и снова очутился в лагерном лазарете. Свеча в лазарете потухла. Бедный старый Эдгар Дарби уснул на соседней койке. Билли встал с койки, шаря в темноте по стенке, чтобы найти выход, потому что ему ужасно нужно было в уборную. Он вдруг нащупал дверь. Она открылась, и он, шатаясь, вышел в лагерную ночь. Билли обалдел от морфия и путешествий во времени. Он помочился у колючей проволоки, и она впилась в него десятками колючек. Билли попытался выпутаться, но колючки не отпускали его. По-дурацки приплясывая, Билли бестолку вертелся у проволоки, дергая ее во все стороны. Русский солдат, тоже вышедший ночью оправиться, увидел по ту сторону проволоки дергающегося Билли. Он подошел к этому странному пугалу, попробовал ласково заговорить с ним. Спросите, с какой оно страны. Но пугало не обращало внимания и только прыгало у проволоки. И русский солдат выпростал колючки одну за другой, и пугало запрыгало куда-то во тьму, не поблагодарив ни единым словом. А русский помахал ему вслед рукой и крикнул по-русски: «Счастливо!» Билли снова расстегнул штаны и в темноте лагерной ночи стал без конца орошать землю. Потом застегнулся, как попало, и стал соображать, откуда же он вышел и куда ему сейчас идти. Где-то в темноте раздавались горькие стоны. Не зная, что делать, Билли прошаркал в том направлении. Он подумал, какая трагедия заставляет стольких людей так громко стонать где-то на дворе. Сам того не зная, Билли подходил к задней стенке нужника. Нужник состоял из перекладины с 12 ведрами под ней. С трех сторон перекладина была закрыта стенками из обломков фанеры и расплющенных консервных банок. Открытая сторона выходила на черную, обшитую толем стенку барака, где был устроен банкет. Билли пошел вдоль стенки и дошел до того места, где на черном толе было только что написано объявление. Краска была еще свежая, та самая розовая краска, которой были расписаны декорации к «Золушке». Билли с таким трудом разбирался в окружающем, что ему показалось, будто бы слова висели в воздухе, словно нарисованные на прозрачном занавесе. И еще на занавесе были какие-то очень хорошенькие серебряные кружочки. На самом деле это были гвозди, которыми Толь был прибит к стенке барака. Билли никак не мог себе представить, каким образом занавес держался ни на чем, и он решил, что и волшебный занавес, и театральные стены были частью какой-то религиозной церемонии, о которой он никогда не слыхал. Вот что было написано на объявлении: «Просьба соблюдать чистоту и не оставлять после себя беспорядка». Билли заглянул в нужник. Стоны шли именно оттуда. Все места были заняты американцами. Пышная встреча превратила их желудки в вулканы. Все ведра были переполнены или опрокинуты. Один из американцев поближе к Билли простонал, что из него вылетели все внутренности, кроме мозгов. Через миг он простонал: «Ох, и они выходят, и они!» Они были его мозги. Это был я, лично я, автор этой книги. Шатаясь, Билли выбрался из этого ада. Он прошел мимо трех англичан, издали глядевших на этот экскрементальный фестиваль. Они окаменели от омерзения. «Застегнитесь как следует», — сказал один из них, когда Билли проходил мимо. И Билли застегнул брюки. Он случайно нашел вход в больничный барак. Войдя в дверь, он снова очутился в свадебном путешествии и возвращался из ванной комнаты в постель к своей жене.
«Мне без тебя скучно», — сказала Валенсия.
«А мне без тебя», — сказал Билли.
Билли и Валенсия уснули, примостившись друг к другу, как ложки. И Билли пропутешествовал во времени назад, в 1944 год, в ту поездку, когда он уехал с маневров в Южной Каролине на похороны отца в Илю. Он еще не участвовал в войне в Европе. Это было еще в те времена, когда ходили паровозы. Билли приходилось много раз пересаживаться с поезда на поезд. Шли поезда ужасно медленно. В вагонах воняло угольным дымом и пайковым табаком, и газами людей, сидевших на военных пайках. Металлические диваны были обиты колючей материей, и Билли никак не мог выспаться. Перед самым Илюмом, когда ехать оставалось часа три, он вдруг крепко заснул, раскинув ноги у входа в вагон-ресторан. Проводник разбудил его, когда поезд пришел в Илюм. Билли вышел, пошатываясь под тяжестью вещевого мешка, и очутился на платформе рядом с проводником, стараясь стряхнуть сон. «Что, выспался?» — спросил проводник. «Да», — сказал Билли. «Ну, братец», — сказал проводник, — «видно было, что тебе снилось». В 3 часа ночи в больничный барак, где лежал Билли, двое дюжих англичан внесли нового пациента. Он был крошечного роста. Это был Поль Лазара, прыщавый вор из города Цицеро, штат Иллинойс. Его поймали, когда он воровал сигареты из-под подушки у одного англичанина. Англичанин со сна сломал Лазара правую руку и едва не вышиб из него дух. Этот самый англичанин и помогал нести его. Он был огненно-рыжий, совершенно безбровый. В оперете он играл голубую фею, крестную Золушки. Сейчас он одной рукой поддерживал Лазара с одного конца, а другой закрывал двери. «Весу в нем как в цыпленке», — сказал он. Англичанин, державший Лазара за ноги, был тот самый полковник, который сделал Билли укол морфия. Голубая фея был ужасно смущен, хотя и очень зол. «Если бы я знал, что дерусь с цыпленком, я бил бы полегче», — сказал он. «Угу». Голубая фея не стал скрывать свое отвращение к американцам. «Слабые, вонючие, себя жалеют. Ну, просто сопливое, грязное, гнусное варье», — сказал он. «Куда хуже этих русских, черт подери». «Да, погонь порядочная», — согласился полковник. Тут вошел немецкий майор. Он считал англичан своими лучшими друзьями. Почти ежедневно он заходил к ним, играл с ними во всякие игры, читал им лекции по истории Германии, играл у них на рояле, учил их говорить по-немецки. Он часто говорил им, что если бы не их высокоцивилизованное общество, он давно сошел бы с ума. По-английски он говорил блестяще. Он очень извинялся, что пришлось англичанам навязать американских рядовых. Он обещал, что больше 2-3 дней им не придется терпеть такое неудобство и что американцев скоро отправят в Дрезден на принудительные работы. У него с собой была монография, выпущенная Всегерманским объединением служителей мест заключения. Это был доклад о поведении американских рядовых, попавших в плен в Германии. Автор книги, бывший американец, занимал видное место в Германском министерстве пропаганды. Звали его Говард Кэмпбелл-младший. Впоследствии он повесился в тюремной камере, ожидая суда как военный преступник. Такие дела. Пока английский полковник вправлял руку Лазара и готовил гипсовую повязку, немецкий майор переводил вслух длинные отрывки из монографии Говарда Кэмпбелла. Когда-то Кэмпбелл был довольно преуспевающим драматургом. Начиналась монография так. «Америка – богатейшая страна мира, но народ Америки по большей части беден, и бедных американцев учат ненавидеть себя за это». По словам американского юмориста Кина Хаббарда, бедность не порок, но большое свинство. Фактически для американца быть бедным – преступление, хотя вся Америка в сущности нация нищих. У всех других народов есть народные предания о людях очень бедных, но необычайно мудрых и благородных, а потому и больше заслуживающих уважения, чем власть имущие и богачи. Никаких таких легенд американцы не знают. Они издеваются над собой и превозносят тех, кто больше преуспел в жизни. в самом захудалом кабаке или ресторанчике, где сам хозяин тоже бедняк, часто можно увидеть на стене плакат с таким злым, жестоким вопросом: «Раз ты такой умный, где же твои денежки?» Там же всегда найдется американский флажок не шире детской ладони. Его приклеивают к палочке от эскимо и втыкают около кассы. Ходили слухи, что автор монографии, уроженец города Шенектади, штат Нью-Йорк, был самым одаренным из всех военных преступников, которых приговорили к повешению. Такие дела. Американцы, как и все люди во всех странах, говорилось дальше в монографии, верят во множество явно ложных идей. Самая большая ложь, в которую они верят, это то, что каждому американцу очень легко разбогатеть. Они никак не хотят признать, что деньги достаются с великим трудом, и потому те, у кого нет денег, без конца клянут и клянут самих себя. И это их внутреннее недовольство самими собой всегда было счастьем для власть имущих и богачей, так как они могли оказывать меньше помощи своим беднякам, как частным, так и государственным путем, чем любой правящий класс примерно во времена Наполеона. Много нового дала миру Америка. Самое поразительное и беспрецедентное явление – это огромное количество бедняков без чувства собственного достоинства. Они не любят друг друга, потому что не любят себя. И стоит только уяснить это, как недостойное поведение американских рядовых в немецких тюрьмах становится вполне понятным. Говард Кэмпбелл-младший затем переходил к вопросу обмундирования американских солдат во Второй мировой войне. Любая другая армия в истории, богатая или бедная, всегда старалась обмундировать своих солдат, даже нижние чины, так, чтобы они и другим, и самим себе казались молодцами во всем, что касалось выпивки, женщин, грабежей и внезапных встреч со смертью. Напротив, американская армия посылает своих рядовых сражаться и гибнуть в чем-то вроде городского платья, явно сшитого не по росту, и присланного в продезинфицированном, но не глаженном виде какими-то благотворительными учреждениями, где обычно, зажав нос, раздают одежду пьяницам из трущоб. И когда одетый с иголочки офицер обращается к выреженному таким образом чучелу, он отчитывает его, как и полагается офицеру любой армии, но презрительный тон офицера – не напускная строгость доброго дядюшки, как в других армиях. Это искреннее выражение ненависти к беднякам, которые сами и только сами виноваты в своей нищете. Тюремную администрацию, имеющую дело с пленными солдатами американской армии, надо предостеречь. Не ищите у них братской любви, даже между родными братьями. Никакого контакта между отдельными личностями тут ожидать не приходится. Каждый из них будет вести себя как капризный ребенок и думать, что лучше бы ему умереть. Кэмпбелл рассказывал о поведении американских солдат в немецком плену. Везде американцев считали самыми большими нытиками, самыми недружелюбными, самыми грязными из всех военнопленных, писал Кэмпбелл. Они презирали любого из своей среды, кого бы ни назначили старшим. Отказывались подчиняться ему по той причине, что он ничуть не лучше их и пусть не задается. Ну и так далее. Билли Пилигрим уснул и проснулся вдовцом в своем опустевшем доме в Иллиуме. Его дочь Барбара попрекала его за то, что он писал нелепые письма в газеты. «Ты слышал, что я сказала?» — спросила Барбара. «Был опять 1968 год». «Конечно, но он дремал. Если ты будешь вести себя как ребенок, нам и обращаться с тобой придется как с маленьким». «Нет, дальше все будет по-другому». «Посмотрим, что будет дальше». Толстая Барбара обхватила себя руками. «Тут страшный холод. Тепло идет?»
«Тепло?»
«Ну, отопление — это штука в подвале, та, что гонит теплый воздух сюда, в батареи. По-моему, она не работает».
«Все возможно».
«Разве тебе не холодно?»
«Как ты не заметил?»
«О, Боже, ты и вправду ребенок! Оставить тебя одного, так ты замерзнешь насмерть, умрешь с голоду!» И так далее. Из любви к нему она с удовольствием подрывала его чувство собственного достоинства. Барбара позвала истопника и уложила Билли в постель, взяв с него слово, что он пролежит под электрическим одеялом, пока не пустят отопление. Она включила грелку в одеяле на самую высокую температуру, и постель Билли вскоре нагрелась так, что хоть пеки в ней хлеб. Когда Барбара ушла, хлопнув дверью, Билли пропутешествовал во времени назад, в Трафамадорский зоопарк. Ему только что доставили с земли самочку. Это была Монтана Уайлдбек, кинозвезда. Монтану усыпили. Трафамадорцы в противогазах внесли ее, положили на желтую кушетку Билли и вышли через люк. Огромная толпа зрителей пришла в восторг. Никогда еще в зоопарке не было столько посетителей. Вся планета желала посмотреть, как будут спариваться земляне. На Монтане ничего не было, и на Билли, конечно, тоже. Кстати, он был мужчина что надо. Никогда не знаешь, кто чего стоит. Наконец ее веки затрепетали. Ресницы у нее были длинные, как хлысты.
«Где я?» — спросила она. «Все в порядке?» — ласково сказал Билли. «Пожалуйста, не пугайтесь».
Пока Монтану везли с земли, она была без сознания. Трафамадорцы с ней не разговаривали и ей не показывались. Последнее, что она помнила, был бассейн в Палм-Спрингс в Калифорнии, где она загорала. Монтане было всего 20 лет. На шее у нее висело серебряное сердечко на цепочке. Оно спускалось между грудями. Тут она повернула голову и увидала мириады трафамадорцев вокруг их купола. Они приветствовали ее, быстро открывая и закрывая свои зеленые ручки. И Монтана завизжала. Она визжала, не умолкая. Все зеленые ручки сразу закрылись, потому что очень неприятно было видеть страх Монтаны. Главный хранитель зоопарка велел крановщику, стоявшему наготове, опустить темный синий полог на купол, симулируя земную ночь внутри. Настоящая ночь спускалась на зоопарк только на один земной час из 62. Билли зажег торшер. Единственный источник света резко очертил детали тела Монтаны. Оно напоминало Билли фантастическую архитектуру барокко, которую он видел в Дрездене до бомбежки. Со временем Монтана полюбила Билли, доверилась ему. Он ее не трогал, пока она сама не дала ему понять, что она этого хочет. Пробыв на Трафамадоре по земным понятиям неделю, она робко спросила Билли, не хочет ли он обнять ее. Что он и сделал. Это было упоительно. И снова Билли пропутешествовал во времени из той дивной постели в 1968 год. Он лежал в своей постели в Илиуме, и электрическое одеяло грело изо всех сил. Он был весь в поту и смутно помнил, что дочь уложила его в постель и велела не вставать, пока не исправит отопление. Кто-то постучал в дверь его спальни. «Да», — сказал Билли.
«Я истопник».
«Да?»
«Работает отлично. Тепло пошло хорошо».
«Прекрасно».
«Мышь прогрызла изоляцию провода в термостате».
«Да ну, вот чертовщина».
Билли блаженно потянулся. От постели шел спертый запах, как из подвала с шампиньонами. Ему приснилась ночь с Монтаной Уайлдбек.
Утром после соблазнительного сна Билли решил вернуться в свою приемную в центре города. Его ассистенты неплохо поработали и без него. Они удивились, когда он приехал. Его дочь сказала им, что Билли вряд ли вернется к практике. Но Билли решительно вошел в свой кабинет и велел позвать очередного пациента. К нему впустили 12-летнего мальчика с матерью-вдовой. Они недавно приехали в город, никого тут не знали. Билли расспросил про их жизнь. Узнал, что отец мальчика был убит во Вьетнаме в знаменитом пятидневном сражении на высоте 875 при Дакта. Такие дела. Пока Билли проверял зрение мальчика, он мимоходом рассказал ему про свои приключения на Трафамадоре и уверил осиротевшего мальчика, что отец его живет в какие-то моменты, и мальчик тогда его видит. «Разве это не утешительно?» — спросил его Билли.
А в это время мать мальчика вышла в приемную и сказала секретарше, что Билли явно сошел с ума. За Билли приехали и отвезли его домой. И дочь снова спросила его: «Папа, папа, папа, ну что же нам с тобой делать?»